Тут такая новость любопытная пришла. Оказалось, что врожденный иммунитет к коронавирусу может иметь большее число людей, чем это считалось ранее. Об этом сообщает британское издание Guardian со ссылкой на статью в британском медицинском журнале. Это официальное издание Министерства здравоохранения страны. Так вот, издание ссылается на 6 исследований, согласно которым специфический Т-клеточный иммунитет COVID-19 наблюдался у 20-50% лиц, которые не были подвержены контакту с этим вирусом. При этом, по мнению авторов исследований, такая иммунная реакция может объясняться перекрестным иммунитетом, который сформировался после контакта с другими типами коронавирусов.
Да, об этом нам, кстати, говорили наши эксперты не раз в эфире, в частности, когда мы задавали вопросы о том, почему некоторые люди, являясь переносчиками коронавируса, перебаливают, ну, условно говоря, перебаливают бессимптомно.
Угу. Да, ну и вот взятый вместе этот корпус исследований, задокументированный врожденный иммунитет, ответ на SARS-CoV-2 может побудить лиц, планирующих меры против пандемии, вот такая формулировка, да, пересмотреть предложение по поводу того, как измерять долю населения, восприимчивого к коронавирусу и размах эпидемии. Ну, таким образом, в порядке рабочей гипотезы высказываются сомнения в версии, что из-за обнаружения антител от COVID-19 у сравнительно небольшого числа людей пандемия коронавируса предположительно будет продолжаться долго.
Вот так.
Да. И исследование это представляет собой веское напоминание того, что в иммунологии очень немного является предустановленным.
Ну, это понятно, да.
О чем нам и говорят постоянно наши эксперты.
Да, ну, иммунитет, говорят, что это как отпечаток пальцев. Это совершенно уникальная вещь. И даже у ближайших родственников может быть абсолютно совершенно разный набор антител и совершенно по-другому настроена вот эта восприимчивость или невосприимчивость к вирусам-паразитам. Но то, что касается пандемии, тут одна из последних новостей. Представитель ВОЗ в России Милита Войнович заявила, да, что скорее всего, дополнительных каких-то ограничений в связи с коронавирусом в России больше не потребуется, поскольку ситуация выглядит вполне стабильной. Таким образом, можно сделать вывод, что, похоже, тот самый коллективный иммунитет уникальный, он у нас таки появился или, во всяком случае, уже появляется.
Но он появляется, он постепенно появляется, и безусловно, потому что, опять же, эксперты говорят и делятся разными мнениями по поводу того, когда он окончательно сформируется. В частности, есть такая гипотеза, что иммунитет от COVID-19 будет достигнут за несколько лет вакцинации. Об этом говорят китайские ученые, а другие говорят, что вот этот коллективный иммунитет естественного происхождения будет сформирован раньше.
Раньше. Вот что же это такое, коллективный иммунитет? Как он появляется? Как он формируется? Как он работает? И работает ли? И, может быть, даже в качестве примера Швецию мы тоже рассмотрим в нашей беседе с экспертом, доктором медицинских наук, врачом-иммунологом Владиславом Жемчуговым. Владислав Евгеньевич, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Давайте прямо вот с азов. Что же это такое, коллективный иммунитет?
Ну, вы уже назвали, коллективный иммунитет, это иммунная прослойка, такой еще термин есть, вот у этого, значит, явление. Тогда, чем больше вот людей или животных в популяции, то есть, ну, народа, значит, имели контакт с каким-то инфекционным агентом, вот это и есть коллективный иммунитет. Чем он больше, тем меньше шансов у микроба распространиться в этой популяции, на среде этого народа, населения. Поэтому вот это вот так и есть. Мы считаем, что, например, когда он достигает, ну, это уже опыт эпидемиологический, ну, фактически 200-летний, ну, 100-летний точно, значит, показывает, что когда это достигает цифры 60-70%, любая эпидемия практически останавливается, потому что, собственно, микроб бьется об иммунные вот людей или там животных и, соответственно, должен уйти в тень там, где он живет межэпидемическом периоде.
Вот расшифруйте, Владислав Евгеньевич, да. Просто становится меньше распространителей этого вируса, да?
Нет, но если иммунные, то есть, значит, какой цикл от микроба? Он должен внедриться, в какой-то организм восприимчивый размножится в нем, значит, перейти форму, которая соответствует пути передачи. Ну, например, холера передается скалам с рвотными массами, там бешенство передается через слюну, грипп передается воздушно-капельным путем. Вот микробы накапливаются там, где они готовы к распространению, в крови, в слюне, в моче, в выделениях там разных и так далее, и вот эбола в поте и так далее, то есть в сперме, гонорея, сифилис, не с утра будь помянута. Так что вот, у каждого от микроба есть свой путь на передачу. Он должен передаться дальше. То есть цель от микроба, я не случайно говорю цель, потому что есть у них такие популяционные цели для всего населения микробного. Они тоже относятся к популяции. Вот у них цель какая? Как у любого живого существа. Она размножится и занять новую территорию. Вот сейчас мы видим это явление. Коронавирус получил новый путь передачи от человека к человеку, нового хозяина человека, на котором он ему приятно и комфортно вот размножаться. Он размножается, человек его разносит по всей планете, и, значит, сейчас вот мы ждем в соответствии с нашей гипотезой, что он найдет себе, когда сформируется планетарная иммунная прослойка, подчеркнул 60%, планетарная, а не в каких-то отдельных вот регионах и даже странах, если это небольших, и он найдет себе новых хозяев, в которых он будет жить, не убивая их. Это тоже цель. У них нет цели всех убить, потому что тогда ему где жить? Это же паразиты, они живут за счет кого-то. Вот. И я считаю, что он вот в скором времени, как только будет достигнут где-то 50% вот этой планетарной иммунной прослойки, он найдет себе в животном мире. Не дай бог, он изберет человека для окончательного такого переживания своего существования в межэпидемический период и будет жить до следующих благоприятных условий, когда он начнет вновь. То есть какие благоприятные вот условия? Накопится количество вот людей восприимчивых, которые раньше с ним не контактировали. Их будет достаточно, чтобы он нашел вот себе, так сказать, новые, так сказать, дрова для вспышки. И пойдет процесс по новой, как идет вот с гриппом каждый год.
А как это может быть? Это случайно может возникнуть? То есть, как вы говорите, он долгое время находится в таком анабиозном состоянии, а потом, соответственно, появляются тепличные условия для размножения.
Ну, не тепличные, а вот
условия. Иносказательно, да.
Сейчас скажу, да. Значит, здесь в каждом вот бактерии и вирус так устроено, что у них в геноме, в записи, есть внутренние механизмы, изменчивость этого генома на разные такие молекулы, которые перескакивают. Короче говоря, вот как я сравниваю, может быть, некорректно с казино, если кто помнит, щелкают в автомате вишенки, там клубнички и так далее. Вот когда постоянно меняется этот геном. Если он комбинация генов получается такая, которая вот приводит к новым положительным для вида качествам. Вот он, например, там жил где-то в креветках или в летучих там мышах, и эти вдруг щелкнуло, вирус получил возможность на человеке. А тут базар китайский, полно народа, не очень хорошие санитарные условия. И, соответственно, он, так сказать, вот получил контакт на человека, ему понравилось. Я условно говорю, да. И пошла вспышка.
Да, вы так говорите о вирусе, как будто это разумное существо какое-то. Даже страшно
ощущение, да, есть такое.
Я употребляю такой термин, он так вот звучит. Популяционная целесообразность. Это как к человеку относится, так и к вирусу относится. Если человечество сейчас уже ищет новые территории в космосе, под водой, там, да, потому что плотность большая. Вот оно размножилось. Это в масштабе на человечество. А в масштабе народа, мы знаем все, если где-то приехало 100 человек определенной нации, то завтра там будет соответствующая популяция на новой территории. Но тоже это распространено. Я не шучу, это правда серьезно, потому что и вот сейчас вот мы ждем окончания эпидемии, специалисты, эпидемиологи, я имею в виду, да, эти микробиологи, что вот вирус укоренится, мы получим новую природную очаговую инфекцию, которые там существуют в природе, как чума, как тубериния, как многие другие микробы, которые вирусные, это инфекция Эбола, да, там живет на глубине Африки, к счастью, вот, нашло там всех хозяев очень в дальних джунглях, чтобы оттуда им трудно вылезти, к счастью, для человечества.
А вот эта новость по поводу того, что больше жителей Земли, нежели считалось ранее, может обладать врожденным иммунитетом по отношению к новому коронавирусу. Аж до 50% этот иммунитет может быть в той или иной степени. Насколько это вообще близко к истине, как вы считаете?
Я считаю, что это очень близко к истине. И даже еще до февраля говорил, что истинное количество вот людей, контактировавших, надо умножить на 10 по отношению к той цифре, которая вот все время звучит. Выявлено столько-то. Это именно выявлено столько-то зараженных. Да? А так, на самом деле это нужно умножить на 10 точно. Сейчас к этому мы пришли. Что касается иммунитета. Существует два уровня от иммунитета. Вы правильно сказали. Иммунная система, она ведь не только для защиты существует. Она фактически определяет жизнь и смерть человека, когда закончится. Там ошибки. Это уничтожает вот, в делении клеток, молекул и так далее. То есть если вот, микроб, с которым популяция человека контактировала, он значим для популяции, то есть очень опасен, он записывается вот этой вот информацией на жесткий диск. Ну, я говорю так о том, что он начинает передаваться ведь не просто, да, вот со смертью человека, она не стирается, она передается как-то вертикально. Даже вот в яйцеклетках, в сперматозоидах есть эта информация о таких вот злейших врагах человечества за всю его эту историю. Это, в общем, почти не гипотеза. Это определяется так называемыми ТОЛ-подобными рецепторами. И вот это есть врожденный иммунитет. То человек имеет уже врожденный вот иммунитет к таким бякам, ну, которые могут встретиться вот сразу и погубить все человечество. Вот, соответственно, поэтому человечество живет с этим вот иммунитетом. Ну, значит, вот раз сейчас просто нашли, это не значит, что это вот не было. Раз нашли такие вот новорожденные уже предопределенные вот молекулы или клетки коронавируса, их много, это значит, эти коронавирусы были на пути вот эволюции на человечество очень, очень значимы для его выживания. И вот эта запись осталась, как, чтобы сохранить вообще потомство. Это замечательно, потому что, как у нас вот говорят, от 10 до 30%, даже до 50% населения уже имеют антитела в определенных вот этих регионах. И это такой горизонтальный вот иммунитет, текущий на определение одного поколения. А если начать определять вот действительно эти, вот, на что вот реагируют ТОЛ-like рецепторы, ТОЛ-подобные рецепторы, то я думаю, мы увидим гораздо более такую вот интересную картину. Просто еще не успели этого сделать. Сейчас такая публикация появилась, это будет сделано в ближайшее время.
Владислав Евгеньевич, вот говорят, что все-таки у каждого вируса свой процент людей, которые переболели, получили иммунитет к этому вирусу, и тогда можно говорить о том, что коллективный иммунитет сформирован. Вот ну, да. В частности, говорят, что для кори нужно, чтобы 88 примерно процентов, почти 90% переболели этим заболеванием. А про коронавирус можно что-то уже сказать?
Но это зависит от контагиозности, то есть от степени заразительности. Корь такая же штука, что если в 20-этажном доме болеет в одной квартире, в одном подъезде кто-то, то переболеют в этом подъезде все, кто не болели корью и не вакцинированы. То есть это высочайшая контагиозность, то есть вот разносится и не умирает во внешней вот среде, и достаточно очень маленького количества вирусных частиц, чтобы заразить человека, чтобы он заболел. К счастью, коронавирус таким не обладает. То есть вот обратите внимание на те цифры, которые говорят, коэффициент заразительности, он где-то около единицы там сейчас, сотыми, да, вот ну, у нас. Это значит, что один человек там вот заражает с заболеванием еще одного. То есть это вялотекущая вспышка. Плохо, и эпидемия, так сказать, логарифмическая прогрессия, вот когда там один заражает 10, 18, вот корь. Да, вот такие там вот цифры. Это плохо. Один, это ничего страшного. Я считаю, что поэтому у нас так и выглядит все прилично. И даже вот этот рост, он смешной. Там на 20% от 5 до 6 тысяч 20%. Это нормально. Да, просто можно себе представить, что мы отпустили тормоза и чуть быстрее движемся к той самой цифре популяционного иммунитета или коллективного иммунитета в 60-70%, когда эта эпидемия становится сама собой. Естественным путем, так скажем.
А как ускорить формирование коллективного иммунитета? Прививаться это действительно эффективно?
Вот, вакцинироваться это одно дело, да, но мы пока еще не знаем точно, будет ли железная вакцина это защищать в природных условиях, то есть, в естественных, не в лабораторных, а в естественных. Это будет здорово, это раз. А второе, Ну, как достичь? Вот именно вот эти отпустить тормоза, чуть-чуть снять ограничительные меры, и пойдет быстрее. Но при этом самое главное, это, конечно, правительство должно иметь возможности не допускать гибели. И сейчас вот надо передавать не эти цифры зараженных, я считаю, всем на СМИ больше, а больше количество тяжелых случаев и летальность. То есть сколько людей вот умирает. Если эти цифры вот не растут, ну и пусть постепенно все поконтактируют с вирусом, и все закончится. То есть нужно иметь систему здравоохранения, готовую к этому росту, не допуская гибели вот людей. Конечно, повышенная гибель, она там любое правительство снесет.
Да, вот по поводу...
Как и защитные вот меры, которые вот люди не понимают. Вот надо им объяснять, для чего, и почему их нужно там снять. То есть нужно с народом общаться.
Ну, мы общаемся, да, безусловно.
Вы, вот да, спасибо огромное вам, это правда.
По поводу готовности нашей медицинской системы, мне кажется, здесь уже факт неоспоримый, что она готова, во всяком случае.
Неоспоримый, вот, абсолютно, да, правда.
Специалисты ВОЗ тоже в очередной раз подтвердили, что Россия готова, была бы и ко второй волне, но второй волны
мы не наблюдаем.
Да, и, скорее всего, ее не будет. Вот по поводу готовности медицинской системы Швеции очень бы хотела с вами поговорить. Именно в контексте вот этого коллективного иммунитета. Сейчас, если посмотреть на графики, вот приводились в интернете эти графики заболеваемости, Швеция ниже всех по числу заболевших.
То есть во всех странах есть разговоры о второй волне.
Они даже официально там объявлены. Вот Австрия, например, официально объявила вторую волну у себя.
Да, официальные государственные лица говорят о второй волне, о том, что идет рост числа заболевших. А вот Швеция, наоборот, показывает низкие показатели числа заболевших по сравнению с другими европейскими странами. Что получается, вот эта шведская модель, она сработала?
Да нет, ну так они сначала не хотели, потом они захотели эти ограничительные меры и ввели их, потому что напугались количество.
Что там министр здравоохранения извинялся перед нацией, да.
Точно. Они потом вот увидели, что, в принципе, они готовы, у них все работает, и здравоохранение готово, у них есть на систему. И сейчас бы я... И поэтому они опять отпустили вот эти вот самые тормоза и пошли путем естественного наращивания иммунной прослойки, не допуская гибели пожилых и тяжелых. Это зависит от плотности населения, даже привычек, возрастного состава населения. Очень разные страны, поэтому все нельзя под одну гребенку. Каждый должен вот решить сам. Для нас сейчас, я считаю, наиболее целесообразно отслеживание внешних контактов. Там, где осталось большое количество не переболевших, так скажем, и еще не вакцинированных в каких-то регионах, конкретных на городах, вот они должны отслеживать внешний контакт, чтобы не завести извне. Вот это вот сейчас вот это важно. Это из тех стран, которые, сейчас там идет массивная, то есть большая очень степень концентрации.
Но это в первую очередь США, Великобритания,
Бразилия,
Латинская Америка.
Вот Израиль напугался. Маленькая страна, это высокая плотность, люди пожилые. И, собственно говоря, они напугались и ввели жесткие ограничения, сильные вот меры, чтобы нажали на тормоза.
Да, вот это нажатие на тормоза, насколько вообще это правильный в данной ситуации шаг? Потому что многие говорят, зачем сейчас уже второй раз такие жесткие ограничения? Сажать людей по домам и вводить достаточно серьезные меры изоляционного характера.
Смотрите, это зависит от того, сколько вот людей осталось не контактировавших с вирусом после первого, всплеска волны, так назовем еще, да. Вот это прошла эта волна, и сколько осталось не контактировавших. Для этого надо определять антитела, как мы начали делать еще с февраля, это замечательно, да, и китайцы все потом начали делать, чтобы иметь открытые глаза на то, сколько чего как делать. Вот если мы видим, что осталось больше 50% не контактировавших, не имеющих этот антител, и сейчас вдруг у них пошел там рост, это значит, что будет наплыв, и пока не достигнет опять той цифры 60-70% это на все население. Да? И тогда, если они видят, что система здравоохранения может захлебнуться потоком тяжелых пациентов, как было там в Италии, в Турине, да, в Ломбардии в самом начале, они переоценили свою систему здравоохранения, вернее, недооценили на вирус опасность. Вот получилось, что система не справилась, много погибших. Понятно, что народ возмущается. И надо им объяснять, что мы сейчас притормозим чуть-чуть, и через какое-то время, буквально два инкубационных периода, то есть это 14 или там 28 дней. Это будет достаточно, чтобы этот всплеск убрать, и все пойдет опять, так сказать, в спокойном режиме.
Ага, все-таки правильно поступают. Хорошо.
Я вот, считаю, да. Каждый вот регион, я сейчас подчеркну, сам должен. Если они видят какой-то мощный всплеск, ведь даже в каждом классе вот карантин объявляют. Почему? Потому что дальше не распространить и не допустить вот этой логарифмической прогрессии, то есть удвоение за каждый там день. Это очень будет страшно. Ну, не очень страшно, но нежелательно.
Вот сейчас можно пойти сдать тест на антитела. Их наличие определяет анализ. А можно ли человеку, у которого есть эти антитела, больше вообще не беспокоиться о том, что он заболеет коронавирусом? Или заболеть повторно может и человек, который имеет эти антитела и уже переболел?
Пока нету таких данных точных и однозначных, что переболевшие железно защищены, нет. Но по другим там микробам мы видим, что может падать титр антител довольно быстро, и тогда опять он может заболеть, потому что нет такого вот сразу иммунитета после переболевания. Поэтому сейчас мы должны дождаться отчетливой статистики, болеют ли переболевшие, и самое главное, болеют ли вакцинированные, то есть уже накопилось достаточно вот тут людей с анализами на антитела, чтобы на них уже получить статистику их заболеваемости в сравнении с теми, кто не имеет антител. Вот важная будет цифра. Если мы получим статистически достоверную вот разницу, что переболевшие и вакцинированные, ну что, сейчас мы объединяем, больше не болеют, там, ну хотя бы год-два, то можно будет вздохнуть спокойно и вообще пожелать хорошего плавания всем вакцинам. Потому что если такого мы не получим, то что переболевание оставляет иммунитет хотя бы на год, то и будет судьба вакцин под вопросом, потому что, ну, чего тогда, да? Потому что считается, что только естественное переболевание дает самый высокий иммунитет. Вот есть там статья одна про китайца, но для меня очень важное сообщение, опять про кораблик, как тогда «Бриллиантовая принцесса», да, такой эпидемиологический опыт, который дал очень большое назначение, вот, придал всем исследованиям. Фактически такой, ну, получился эксперимент. А это ушел большой корабль в Отроболовецкий, и там, значит, вспышка. И было уже там людей, вот там люди, у которых уже были антитела, они определили. И вот те, у которых антитела были, они не заболели. Вот для меня это очень благоприятный такой признак, хотя это не научный опыт, и никто его не воспринимает, а я воспринимаю очень серьезно. Это радостная вещь, правда.
Ну, а в этом смысле очень часто можно услышать рассуждения такие, это в основном высказываются те, кто, в принципе, против любых прививок, что, хорошо, вот все же вокруг делают прививки, значит, вот он, наш коллективный иммунитет, и мне ничего не страшно, и я могу эту прививку не делать. Зачем мне ее делать, если все вокруг сделали? Вот этот аргумент, как его опровергнуть? Ну, я чувствую, что он неверен. А собственно, каких-то измышлений не хватает.
Не, ну, вы понимаете, какая вещь. Есть законы. Любая популяция, она имеет внутренние законы. И, как мы уже с вами выяснили, популяционную целесообразность. Если для некой популяции всей, например, так сказать, опасно некое действие, то популяция может вот издать закон, вот, для которого это действие опасно. Ну и мы знаем, что многие страны за отказ от вакцинации применяют им, хотя это не только там, как нас вот, обзывают, что мы там, ну, недостаточно, у нас недостаточно развитое законодательство, некоторые говорят, я мягко говорю. Да, а вот, значит, то есть мощные, да, все, ну, я не буду там сейчас это упоминать, но я не знаю, мне кажется, даже в Германии есть некие меры за отказ от вакцинации, и не коронавирусом там, а вот той же кори, потому что перед этим была кори, если уже все позабыли, она вызвала большую панику, потому что тоже много на смертей было, и такое большое на это распространение, хотя все они это уже забыли. И вот это была как репетиция к коронавирусу. Поэтому вот народ должен сам там решить свои органы властные, как они хотят. Если на более вот на маленьком там уровне, чем страна, это и законодательство, но есть всякие разные там местные, не знаю, там на школьные собрания. Полномочено ли оно, да, пусть скажут юристы, это сказать директору школы, чтобы он не пускал невакцинированных. Ну хотя вот у нас тоже есть такие прецеденты, например. Вот люди, которые получают, дети, которые получают живую вакцину, как полиомиелитную, они должны первый раз, там, ну, по правилам, первые два раза должна быть вакцинирована, или первый раз хотя бы, это не живая полимелитная вакцина, а дальше уже там живая, потому что она не живет, а если она первый раз, то она может заразить там соседей по классу. Поэтому вот эти вот дети, которые первый раз имеют, ну, по разным там причинам, они должны отдельно быть в садике, не контактируя с другими, и отдельно быть в школе. То есть индивидуальное обучение. Вот представьте, как это реализовать на практике. Но такой закон у нас есть, Роспотребнадзор вот издал там санитарные нормы и правила.
Ну, может быть, это и разумно.
Да.
Нет, конечно, разумно. Это разумно, но с точки зрения профессионализма. А вот с точки зрения мам и пап, которые говорят, иногда приходят в школу на собрание, вот как они решат. Да? Ну, доходит до казуистики, до, прошу прощения, физических воздействий. Человеку на закон передает периодически такие новости страшные. Это нехорошо. А так вот надо действительно в средства массовой информации, как вы, там, как другие, объяснять, что так и так. Будет вот это, если это не сделать.
Ну, мы стараемся это делать, и, конечно, с помощью таких замечательных экспертов, как вы. Спасибо вам большое за мнение и разъяснение. Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов. Вот сколько мы ни говорим, а вопросов меньше не становится. Согласись,
да? Совершенно точно определенно. Единственное, что стало мне очевидно после нашей вот этой беседы, что пока еще до такого полноценного коллективного иммунитета коронавируса у нас еще долго. До того момента, когда можно будет сказать, все, коллективный иммунитет сформулирован.
Вакцинация как раз поможет, да.